притчи 22 и стих 6. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда не состареет. Это основной центральный стих проповеди, которая прозвучит. А тема сегодняшней проповеди – право на ошибку, любовь, ответственность и свобода. Давайте мы сидим, как находимся, склоним наши головы и обратимся к Богу и пригласим Его в нашу среду. Боже наш, благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты наш Бог чудесный и прощающий. Благослови, Господи, нас, ибо мы обращаемся к Тебе в это время. Дай нам мудрости, Господи, чтобы понять, что Ты любишь нас и прощаешь нас, и хочешь принять нас, Господь. Благодарны Тебе за то, что мы живы, Господи, и имеем возможность приобщаться к Тебе. Пусть Твой мир внутренний, Господи, который Ты хочешь нам даровать, прибудет с нами сегодня. Во имя Иисуса просим. Аминь.
Мир вам, сестры и братья. Мы сегодня много услышали новостей, но мне бы хотелось остановиться на некоторых из них, которые произошли на прошлой неделе. Прошлая неделя знаменита, наверное, самое знаменитое событие – это открытие Олимпийских игр в Пекине. Наверное, каждый из вас следил за этим событием, во всяком случае, многие знают, что это такое, как все это грандиозно, как величественно, когда шествуют спортсмены, чемпионы Олимпийских игр многих стран. И Россия представлена более чем 400 человек, там тоже шли. Когда смотришь, что объединяет человечество, Олимпийские игры – это действительно причина, которая много-много раз уже объединяла все человечество. На это время всякие войны заканчивались, потому что Олимпийские игры шли. Вообще грандиозное событие. Так много приготовлений совершилось, много-много миллиардов долларов вложено в то, чтобы приготовиться к этим играм. И когда я смотрел по телевизору открытие Олимпийских игр, я подумал о встрече с Иисусом Христом, когда многие тоже соберутся и будет грандиозное событие, но после этого, если люди опять вернутся к своим переживаниям, страданиям, болям и войнам, то после этого события, пришествие Иисуса Христа, которое положит конец всему, уже человек возвратится не к своей обычной жизни, а придет к новой жизни без боли и страданий. На прошлой неделе встретились три восьмерки, да? Это тоже событие, которое бывает, ну, чуть ли не раз в тысячелетие. Восьмой год, восьмой месяц, восьмой день. Удивительно совпали цифры. Если кто-то занимается нумерологией, для него это весьма важно. Для нас просто это просто совпадение. Если говорить о событиях прошлой недели, то, конечно же, вчера потрясли новости, происходящие на Северном Кавказе. Все мы узнали, что Грузия объявила войну Южной Осетии, и вчера вторглись войска, 5 сел сравняли с землей, в Хинвале почти полностью разрушен. Сегодня боевые действия продолжают. Для меня этот регион не маловажен, потому что я жил там, я ездил по этим городам, по этим селам, я знаю и бывал в городе Пхинвали. Все это страдание боли, и все это заставляет нас подумать о знамениях времени, и Христос сказал, будут войны, вы не вместо того, чтобы вращаться в панику, поднимите ваши головы. Нам есть о чем молиться. Я предлагаю молиться о народе, живущем в этом регионе, молиться о семьях, молиться, чтобы меньше крови проливалось, чтобы меньше людей страдали. Вы представляете, это вновь вдовы, это вновь девушки, которые не смогут выйти замуж, это масса детей и сирот и так далее. Дьявол достигает своей цели, когда сталкивает несколько народов в войне. А здесь еще ведь реакция России на это, вы знаете, что Россия готова воевать, это будет открыт новый фронт. И то, что нас ожидает, ожидает наших детей, в этом смысле налагает на нас ответственность за ходатайство перед Богом в молитве. Прошлая неделя была еще знаменательна траурным происшествием, это смерть Солженицына. Я знаю, что противоречивое отношение к этому писателю, но нужно сказать одно, что с уходом его из жизни ушла целая эпоха, потому что этот великий выдающийся мыслитель, человек благочестивого образа жизни, человек, думающий глубоко, мыслящий глубоко, имеющий донести это слово через свои произведения, через свои публикации. Конечно же, когда он ушел, мне лично показалось, что какая-то боль серьезная у всего народа нашей страны. Сам Солженицын человек, думающий глубоко, рассуждающий критериями истории, наций, народов. И, по сути, его работы – это великие труды. И если кто-то читал, я думаю, что даже в беседе с этим человеком о многом нужно подумать. Он всегда втягивает его беседу в какую-то серьезную глубину и показывает об ответственности человека за его мысли, его действия и за то, что он пишет или говорит. Еще прошлая неделя была знаменательна комендантским часом, который наконец-то Краснодарский край вел для детей. Вы знаете, что давно уже муссируется это в Думе Краснодарского края, и наконец-то решились и первые плоды этого пожинания. Вы знаете, что такое комендантский час для детей? Это когда детям запрещено без сопровождения родителей выходить на улицу. И в 10 часов дети, уже несовершеннолетние дети, не имеют права выходить на улицу и что-то делать, гулять и так далее. Это такое смелое очень решение, которое вызывает неоднозначные реакции в обществе. И, конечно же, наверное, в детях прежде всего вызывает протест и, наверное, и есть о чем думать. Я думаю, в Петербурге, если у нас, где принято считать, что вечер начинается в полночь, то для молодежи это, наверное, совершенно неприемлемо, здесь 10 часов. Если я звоню по телефону Геннадию Яковлевичу в 11 часов и желаю доброй ночи, он мне всегда говорит, да какая тут ночь, еще до ночи уйдет сколько. Ну, да, так вот привыкли здесь жить в Петербурге, поздний город достаточно, поэтому даже богослужение у нас начинается не в 10, как везде у адвентистов, а в 11 часов по субботу. У меня сегодня предложение на основании Священного Писания поговорить об ответственности родителей за проступки своих детей. Вторая заповедь закона Божия говорит о Боге, что Он является Богом-ревнителем, который наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Но у меня, я хочу от обратного пойти. Если дети несут ответственность за деяния своих родителей, и это кажется несправедливо, и мы задаем вопросы, почему, и находим, что оказывается не потому, что отец совершил преступление, ребенок будет сидеть. сидеть в тюрьме. Нет. Речь идет о генетической зависимости, о наследственности, которую дети получают от своих родителей, и что это сложно вычеркнуть до четвертого рода. Это какие-то проблемы твоих прапраправедов будут в тебе еще проявлять себя. Но если Господь спрашивает за детей о поступках их родителей, то нормально бы задать вопрос, несут ли родители ответственность за поступки своих детей. Одна мамаша обратилась ко мне и говорит, что мне делать? Я обнаружила у своей дочери наркотики дома. Что мне делать? Как мне быть? Одна женщина сказала, я пришла домой, меня не сдали, и я застала сына с девушкой в постели. Как мне быть? Я христианка. Что-то мне принимать какие-то решения, что-то делать, как-то влиять, потому что это дети взрослые, они вроде бы сами уже ответственны за свои поступки. А что мне делать вот сейчас? Вы знаете, вот эти вопросы, они звучат, и, наверное, правомерно звучат. Как воспитывать детей, имеют ли родители право запрещать? Как проявляет строгость родителю не ранить психику ребенка? Как, где эта золотая середина? Прав ли Соломон, когда говорит, не жалей розги для сына своего? Потому что если накажешь его розги, он не умрет, а не накажешь, он натворит много бед и страданий. Прав ли он, Соломон? Я с одним человеком говорил, а он говорит, я-то не жалею розги. Мне не розгу жалко, мне сына своего жалко, которого я буду шлепать этой розгой. Друзья дорогие, на самом деле, наверное, вопрос правомерен, он звучит, и я в своей семье, когда меня родители воспитывали, я скажу, мы битые дети. Говорят, за битого дух не битых дает. И я нашел, что не потому, что битый лучше, а потому, что с битым легче договориться. Не битый, он как-то приходит к картину сам, но через время он приходит и находит, что он выбирает вот это, и он по-другому не будет делать никогда в жизни. А битый, он просто скажет, чем получать по шее, лучше я соглашусь. Вот и причина для гармонии. Но тот же Соломон, он говорит и в 22 главе, в 36 тексте, мы сегодня в начале читали, назначал юношу при начале пути его, и он не вернется с него, не сойдет, когда и состарит. Вот это вот слово «наставить». Что в него входит? Как наставить юношу, когда он не хочет слушать наставление? Всякий ли ребенок сядет тебе на коленки и будет слушать, как ты его будешь наставлять? Я, знаете, расскажу вам секрет, как нас родитель воспитывал. Он всерьез относился к Писанию, и когда он читал «Не жалей розги», он считал, что розги жалеть не надо, шел в сад, вырезал вот такой пучок тоненьких гибких, ставил в угол, и когда экзекуция начиналась, он начинался до самого младшего. Он брал младшего, сначала было наставление, что нам казалось просто невероятным, ужасным событием, когда нам казалось детям, что если хочешь дать по шее, дай, да уже мы гулять пошли. Это пустая трата времени, когда сейчас тебе говорят, а результат один и тот же, все равно потом отстегают тебя. И, по сути, наставление вызывало у нас какое-то противление, реакцию такую, которая, в общем-то, ну, в общем, мы не хотели, чтобы нас наставляли, нам легче было получить роды. Но когда доходила очередь до старшего, отец говорил, ты считал, сколько ударов я дал младшему, этому, вот теперь и всех соедини вместе, сложи, и это будет норма твоя. Ну, конечно, старшему здесь доставалось больше всех, и потому что отец, когда уходил куда-то, он говорил, так, ты за старшего, вся ответственность на тебе. Я не говорю сейчас о нормах, о методах воспитания моего отца, правильно ли это или неправильно. Другое дело, что каждый из нас ведет своих родителей, так ли? Каждый из нас имеет свою оценку тому, как воспитывали нас наши родители. И мы в своей жизни тоже приходим к тому, что мы становимся родителями и находим, что наши методы воспитания, оказывается, тоже имеют очень много таких вот провалов, очень много недостатков и оставляют желать лучшего. Проблема буйных детей всегда меня волновала. Я спрашиваю, почему есть дети такие буйные? И психологи, у них есть на все ответы. Они всегда отвечают на них заготовленные ответы. Если ребенок буйный, стало быть, ну, мать носила его так вот. Когда она была беременная, у нее были эмоции неправильные, негативные. И ребенок вот таким родился. Ребенок, может быть, был нежеланным, может быть, еще что-то, и начинает говорить. А тогда я спрашиваю, а как же проблема Якова и Исава? Почему тогда одноутробные два ребенка были совершенно разные? Они вместе там встречались, они вместе развивались, и почему тогда на свет появились совершенно два разных человека? Конечно, нельзя сказать, что один был совершенен абсолютно, другой абсолютно несовершенен, но склады характера, желание слушаться и быть автономным, не слушаться, это действительно были черты характера Якова и Исава. Когда мы исследуем характер Якова, мы находим, что его характер далеко не совершенный. Мы находим, что и Исав не такой, и Яков не такой. Но почему в Библии написано, что Яков все-таки возлюбленный Богом, Яков будет спасен, Яков является родоначальником колен израильских, он победителем стал, он превзошел сам себя и того, кто обманывал, стал человек победитель. Друзья дорогие, об этом можно много говорить, но что бы мы ни сказали, всякое наше решение этого вопроса не будет до конца точным. Потому что только те родители, которые не имеют детей, которые не имеют и никогда не воспитывали, они могут говорить о том, как надо воспитывать детей. Но если бы им дали, получили, вот дали, как бы, возможность дать этот экзамен на лучшего воспитателя, то в их бы жизни обнаружились бы такие бы промахи, которые они не встречали в жизни тех людей, кого они осуждали. Вы знаете, исследуя Библию, мы находим, что родители в семье – это патриарх, это святой, это то, что надо слушать, это то, кому надо относиться всегда с почтением. И даже независимо от его поступков, и даже не давая оценку его поступкам. Когда я читаю Библию, я нахожу, что вот помните, когда Мариам была прокаженная, ее Бог ее наказал за восстание против Моисея, и Моисей бегом молился о ней, чтобы Бог ее исцелил. Вот здесь интересную фразу Господь сказал. Если отец плюнет в лицо своего сына, разве он не должен стыдиться? Вот удивительно, плевок в лицо сына. Он создает чувство неудобства не в отце, а в ком? В сыне. Сын должен переживать о том, что он не таков. Более того, если почитать законы, древние законы Библии, законы Израиля, мы находим, что даже родители могли уголовное дело открыть против своих детей лентяев, против мотов. Они должны были привести его перед начальником города, перед старцем и рассказать, что вот этот сын является пьяницей, что он проматывает имение, и побить его камнями. Вы представляете, какой закон был? То есть, если ты родился, ты должен что-то делать. Удивительно, что на Востоке, в частности у таджиков, есть такой обычай. У них сына не называют по имени до тех пор, пока он не состоится как человек, как мужчина, уже не построит своего дома и не сделает что-то значимое для своей семьи, для своей фамилии. До этого его называют именем его отца. То есть, глядя на него, называют имя его отца, и он знает, что это его зовут. Но он должен состояться. В культуре Востока все было построено на то, чтобы дети состоялись. И роль родителей в этом была велика. Родители были, по сути, кузнецами счастья своих детей. Они ваяли из детей, кем дети будут в будущем. Хозяином или бесхозяйственным, лентяем или деловитым человеком. Это все зависело от родителей. Удивительно, вчера, если вы смотрели по телевизору открытие Олимпийских игр, когда выходила сборная команда вот этих всех чемпионов очень много их было, и впереди шел знаменосец, и рядом с ним мальчик шел. И вот об этом мальчике я сразу удивился, почему этот мальчик идет там. Оказывается, вот в этой ситуации, когда было землетрясение и погибли многие, он помогал спасать, будучи ранен. И потом в течение многих часов он сам шел пешком до следующей селения, чтобы объявить, чтобы рассказать, чтобы позвать на помощь. И вот этот маленький мальчик стал теперь, он идет, весь мир за ним наблюдает, он идет рядом с знаменосцем, и я думаю, достоин он чести, достоин, потому что в нем есть этот дух, который звонит сложно, и это очень хорошо, когда у нас такие дети. О некоторых детях говорят, вырастет, поймет. Некоторые страны вообще отказались от наказания физического детей. И в Японии, в частности, в Израиле, ну не на 100%, но тоже считают, что детей физически наказывать нельзя. И я согласен с этим, но не до конца, конечно, не на 100%. Потому что под наказанием можно подразумевать очень много. Я считаю, что если отец в руки берет розгу, значит, у него все аргументы уже закончены. Это говорит о недалекости, что ли. Человек не понимает, как это наставить. И вы знаете, иногда это тоже приносит пользу, даже розгу приносит пользу. Хотя в Петербурге это нереально, найти розгу, чтобы кого-то наказать. Поэтому, наверное, никто не наказывает. Где предел ответственности родителей, друзья дорогие? И есть ли этот предел ответственности родителей за поступки своих детей? Конечно, мы считаем, что совершеннолетний возраст это что? Это когда сам ребенок за себя ответственным и перед Богом, и перед людьми. Я хочу привести один из этих примеров. Все мы прекрасно знаем, чем начинается книга, первая книга Царства. И хотел бы привести пример священника, которого зовут Илий. Он был уже очень старым человеком, и дети у него были совершенно уже не молодые. Эти дети были, как по наследству, они были служили как священниками в храме, но они творили ужасные вещи. Они творили такие вещи, которые не вписывались ни в законом Моисеев. И, по сути, по закону Моисея, что надо было делать с этими детьми? Не просто побить камнями. Не просто побить камнями. И если в отношении честности, нравственности так много в Библии написано, 18 книга Левит прямо изобилует, она перечисляет все мерзости, которые недопустимы в половых отношениях. И когда мы говорим о вот ситуациях, которые могут быть, то в Моисеевом законе все ситуации прописаны. Выбери зуб, ты тоже постарайся выбить один только зуб, а не два. Значит, если выбери глаз, выбей тоже один глаз, а не два. Если ты изнасиловал девушку, и она обручена уже была, то тебя надо побить камнями. А если ты священнический сын и совершил это, то тебя необходимо сжечь на огне. Вот такие четко прописанные нормы были все время. И кому как не священнику знать об этих нормах? По сути, сыновья Илия, Офни и Финиев, они вытворяли то, за что они должны быть сожжены. И инициатором этого суда должен был, кто был выступать? Отец должен был выступать. Именно отец. Если вы читаете 4 главу 1 царь, вы находите, что Илий, по сути, он ну как-то там что-то делал. Вот смотрите, он говорит, вернее, не 4 глава, а 2 глава. Илий же был ведьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами, и что они спят с женщинами, собиравшимися ухода с ними собрания. И вот смотрите, реакция отца. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? Ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господь». И так далее. Его обвинили в том, что он ничего не делает нельзя, потому что он что-то делает. Но правильно ли он делает? Неправильно. Он не до конца строг. Он не проследил. Он как священник должен был сам следить за тем, что происходит. Он как организатор строг. Более того, когда до него дошло, что он должен был сделать, когда услышал эти слухи? Он должен был остановить их. Он должен был запретить им служение. Он должен был истребить злость из Израиля. Во всяком случае, он Богом на это поставлен. А он говорит: «Ой, срочь смотри, это плохо». Нормальное воспитание? Я думаю, что очевидно, в прошлом было масса моментов попустительства. Масса моментов. И вот эти попустительства мелкие, они иногда из рук выходят, и ты уже смотришь, что с твоим ребенком здесь вообще ничего не возможно. Вообще ничего не возможно. И вовсе не потому, что строгость не было. Может быть, строгость была. Но тогда почему Господь гневается на Илия за деяния его детей? Почему он тогда говорит, что я накажу дом Израиля? И вы знаете, какое наказание было? Ко всем заветам взят в плен, страдания, войны. В один день умирает не только Офни и Финиев, но умирает и их отец Илий. Ужас. Преступление и наказание. Ошибка Илия была, знаете, в чем? Дело в том, что Илий был не только родителем, он был еще и священник. И на нем ответственность была не только как на родителе, но и как на священнике. Он должен был вникать. Он должен был, может быть, чьи-то права на ошибку ограничивать, но так было правильно, это было хорошо. Я хочу привести два примера, как Бог рассматривает право на ошибку, но какие Он действия все-таки предпринимает. Самая первая ошибка, которая во Вселенной случилась, это ошибка сердца Люцифера. Вы читали историю спасения? Вы читали Патриархи и Пророки, и вы знаете, что там описано о грехопадении. Когда сердце Люцифера зародилось зло по отношению к Иисусу, когда ревность в его сердце появилась, и он начал ревновать, что почести оказаны не ему, а Сыну Божьему, Он начал травить людей вокруг себя, не людей, а ангелов. Он начал говорить, что это неправильно. Он начал говорить небожителям, что Божье правление неправильно. И что если мне дать возможность, то я создам гораздо лучшую форму правления. И все будут довольны, все будут заниматься тем, что хотят. Все будут делать, что им нравится, а не выполнять требования Божьи. Но дело в том, что Бог является Богом, абсолютным Богом, всевидящим Богом. И если Он говорит что-то в виде закона, то Он говорит не потому, что Ему хочется чьи-то права и свободы ограничить, а Он говорит это потому, что другой путь, путь отступления, приведет к разрушению, к смерти. Он делает это потому, что он любящий Бог. Он ограничивает свободы иногда. Как же свободы? Потому что это путь к смерти. Но удивительно, что у Люцифера был период времени. Период времени, когда он мог раскаяться. Как вы находите? Или не было? Дело в том, что был этап. Был период, когда только в его сердце было это. И Господь говорит ему, вот к чему это приведет. Остановись, не делай этого. Но Люцифер не остановился. И как только его внутреннее возмущение начало работать среди небожителей, что Господь делает с Люцифером? Он его лишает его прав, осеняющихся рубином. Он его изгоняет. Люцифер изгнан. Но изгнан не настолько, чтобы не быть, не иметь влияния ни на кого. Просто его лишают его служебной должности, если так можно выразить. Но он идет дальше. И когда в недалеком времени от его падения была сотворена наша земля, он решил пробить себе здесь место. И он обманным путем вырвал скипетр правления у Адама. Обманным путем он завоевал нашу землю и стал князем нашей земли и представителем нашей земли на Небесном Совете до определенного времени. Имел ли Люцифер право на ошибку? Имел. Имеют ли наши дети право на ошибку? Имеют. Каждый имеет право на ошибку. Но когда мы реализуем право наших детей на ошибку, мы обязательно должны понимать, что они непременно будут пожинать последствия своего выбора. Непременно. Они непременно придет время, когда они дойдут до какого-то осознанного решения. Это может быть либо полное позднее, либо как произошло в жизни молодого человека, о котором говорит Иисус Христос в 15 главе Евангелия от Луки. Вы знаете эту притчу? Притча о блудном сыне. Когда мы говорим о культуре Востока, вообще с точки зрения восточной культуры, в такой ситуации в обычной номинальной еврейской семье произойти не может. Не может. Не может произойти то, чтобы сын подошел к своему работоспособному отцу и сказал, раздели мне имение, дай следующую мне часть имения. Потому что на Востоке сын получает наследство только после смерти отца. Иисус же рассказывает о ситуации, которая не может произойти у них, но может произойти в случае. Потому что он рассказывает о том, что живет в сердце детей. И когда мы рассматриваем вот эту притчу, мы видим отца и двух сыновей. И мы находим, что ни одного порядочного с точки зрения абсолюта нету там члена семьи. С одной стороны, отец, на первый взгляд, как бы не понимает, что в его семье происходит.
Отец как бы и не понимает, что старший сын ему служит не из чувства долга, не из чувства любви, а из чувства просто подчинения. Может быть, долга, да, нет, так сказать. Младший сын вообще оторвило. Он, по сути, говорил: отец, я не хочу ждать, пока ты умрешь. Это для меня очень долго. Я хочу уже сейчас жить. Во мне кипит кровь. У меня столько идей. А здесь заниматься тем, что ты прописал, что делали твои деды, у меня гораздо лучше получится. Поэтому дай мне возможность заниматься своими делами. Знаете, в каждой семье бывает ситуация, когда дети превращаются из медвежат во взрослых медведей. И происходит ситуация, когда два медведя в одной берлоге уже никак не могут ужиться. Им надо что-то новое, им надо свободу, свободу и свободу. И хорошо, когда родители имеют много денег в кармане, и к моменту, когда ребенок из медвежонка превращается в медведя, дают ему квартиру и говорит: вот твоя берлога, пожалуйста, живи как можно. Не всегда так получается. Согласен? И вот в этой семье, конечно, если бы это был отец еврейский, номинальный израильтянин, он бы что должен сделать с этим блудным сыном сразу? Да запереть его в тюрьму, пока не образован. Посадить его на голодный поезд. Сделать все, что угодно, наказать, вывести перед священником и, может быть, побить камнями. Но здесь говорится о большем. Когда мы лучше исследуем эту притчу, мы находим, что речь-то идет о взаимоотношениях человека и Бога. Человек хочет уйти, ему нужна свобода. И Господь говорит: ладно, я тебе даю молодость, я тебе даю таланты, у тебя есть специальность, у тебя есть разум, иди. И вот этот юноша пошел. И ему надо было покушать то, что едят свиньи. Прежде чем он понял, что оказывается в доме отца его все-таки хорошо. Когда наши дети говорят: хочу свободы, у нас, наверное, только один путь. Если это взрослые дети, мы должны их отпустить. Но не просто безумно отпустить на все четыре стороны, а сохранить те отношения, тот дух ходатайственной молитвы, который был у отца. Он постоянно выходил и смотрел, не возвращается ли его сын. Он постоянно молился и переживал за него. Каждый шаг, который делал его сын, отец перед этим молился и ходатайствовал перед Богом. Это тяжелый, болезненный путь. Путь любви – это путь скорбей, вы знаете. Путь любви – любовь – это боль. Любовь – это страдание. Любовь – это иногда способность переступить через свои табу. Через то, что ты веришь, через то, что для тебя важно и свято, и согласиться с человеком, который хочет ошибаться. И сказать: ладно, ошибайся, это твое право. Но имей в виду, что я всегда буду тебя любить. Иногда, когда родители говорят детям, что они любят, детям это настолько слышит с слащавым, неприятным оттенком. Да достал ты меня твоей любовью. Да замолчи, я слушать не хочу о том, что ты меня любишь. Я помню, когда в армии я писал письмо домой, так соскучился за всеми. А у нас в семье не дефицит было, несмотря на то, что у родственников была не дефицит. Но и признание в любви тоже не было дефицит. Мы говорили о любви друг к другу, но это было нормой.
И я вот пишу письмо, и как-то я люблю вас, скучаю. А сзади у меня стоит служение. И оказывается, вы считаете, что я там пишу все мои писания. И он говорит, ну что за слово? Люблю. Тебе не стыдно? Посмотри на тебя. Подробно все, люблю. Что ты растил? Вот иногда нашим детям надо ощутить, что такое любовь. И так устроен мир, так устроена наша жизнь, так устроены мы, что нам сначала надо шить и набить, пройти свой путь ошибок, падений и выхода из этого состояния падения. У каждого из нас есть своя норма, глубина своего падения. Вот мы должны до нее дойти, и, может быть, тогда очнемся. Когда возвратился сын, после того, как он напитался этой свободой, и когда он понял, что он, оказывается, не мастер, не специалист по части свободы, он не реализовал своих лучших идей, у него ничего не получилось, и он с расстоянием возвращается к отцу. Для меня важно определить сегодня вот этот момент раскаяния. Именно тогда, когда ребенок скажет каюсь, тогда надо находить этот перстень, находить лучшую одежду, потому что после каюсь происходит рост. Иногда родители делают огромную ошибку, потакая детям. А надо тебе вот деньги, пожалуйста, только не переживай, только не волнуйся, поломалась твоя игрушка, не переживай, я тебе новую куплю, я ведь тебя люблю. Это путь к падению, это путь к смерти. Многие так говорят, хочешь курить? Кури. Я же тебя люблю, как я могу. Хочешь гулять? Гуляй, пока от спида не умрешь. Нет. Не такое отношение должно быть у родителя к ребенку. Наши дети имеют право реализовать свои ошибки, но они имеют право знать истину. Они имеют право знать о последствиях. И о последствиях они должны знать с самого детства. Когда ребенок маленький, ему не столько важно говорить «нельзя», сколько важно говорить «почему нельзя». Важно наставить его и показать, к чему это приведет, насколько это тяжело, к чему ты можешь зайти. Мои дорогие братья и сестры, я тоже отец, я в то же время сын. Мои дети, как и ваши дети, ходят в мире, где дьявол расставил тысячу ловушек на каждый интерес, на каждое размышление. Он крючки с любой приманкой расставил. Как много бед подстерегает наших детей. И чему это нас обязывает, скажите, пожалуйста. Это обязывает осмысленному, глубокому ходатайству перед Богом за наши детей. Любовь страдает. Но она не просто молча страдает. Любовь продолжает действовать. Она продолжает молиться, она верит, она надеется, она все переносит, она сострадает и сочувствует. Для нее нет глубокого настолько падения, чтобы отвернуться от человека, которого ты любишь, потому что это любовь. Итак, родители, каждый из вас несет ответственность за деяния вашего мужа. Так говорит Библия. Но каждый из вас должен просить у Бога мудрости, для того, чтобы в этом очень сложном мире, очень многогранном, многогранных обязательствах отцов и матерей, мы бы могли соответствовать нашему Богу, соответствовать критериям любви и помнить, что у Бога при праве реализовывать ошибки есть всегда право эти ошибки исправлять. Пусть поможет нам Господь, чтобы как пророчество и пророк Малахия, сердца наши были обращены к проблемам наших детей, а сердца наших детей были обращены к Богу и к нам, родителям. Аминь. Давайте помолимся. Господи Боже наш, как часто мы начинаем понимать о своей ответственности очень поздно. Как часто мы принимаем решение, и решение правильное, когда уже много событий негативных прошло. И мы благодарим Тебя за то, что Ты ждешь каждого из нас. За то, что любовь Твоя не устает нас любить и терпеть наши ошибки. Мы славим Тебя, Господи, за благодать Твою, что каждый из нас наделал много беды для себя в жизни, может прийти к Тебе и понимать, что он будет принят со стопроцентной любовью, со стопроцентной гарантией на принятие, на правильное отношение. Благодарю Тебя, что Ты не напоминаешь нам о наших ошибках. Господи, мы молимся сегодня о наших детях. Мы просим Тебя о том, чтобы Ты помиловал их, чтобы Ты сохранил их от падения. Мы просим Тебя, Господи, чтобы Ты сохранил их от дурного влияния этого мира, от сетей дьявольских. Мы просим Тебя, Отец Небесный, о мудрости свыше. Как мы нуждаемся в мудрости, как мы нуждаемся в том, чтобы Ты даровал нам огромное сердце, широкую душу, любовь и понимание всего того, что происходит. Господи, Ты нам доверяешь нежные души наших детей. Мы просим Тебя, помоги нам воспитать их для вечной жизни, для вечной любви и святости. И если кто-то из нас страдает по причине ошибок своих детей, врачу раны, и пошли Твое исцеление, пошли благодать Твою. Господи, наполни наше сердце любовью, миром и радость и спасение. Мы просим Тебя, Господи, сегодня о страданиях, которые война принесла в Финвал и все селения, которые разрушили. Ты знаешь, как много сегодня людей плачут, люди расстаются со своими родными, как много еще матерей потеряют своих детей. Мы просим Тебя, пусть ангелы Твоих усмирят жестокие сердца военных людей и правителей. Пусть сила Твоя явится, пусть благодать Твоя наполнит миром и благополучием нашу Россию и весь мир. Аминь. Садитесь.
Слава Богу за Его Слово, когда Божий мир